Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы сегодня поведем разговор о клещевом энцефалите, о лаймборрелиозе, о заболеваниях, которые подстерегают жителей средней полосы России, Урала, Сибири летом достаточно часто, ежегодно, в сезон май-июнь мы эти разговоры с вами обновляем, наши знания обновляем для того, чтобы действительно наши знания помогали нам не, в общем-то, не впасть вот в достаточно грозные заболевания. У нас в студии дорогой гость Марина Георгиевна Топоркова, кандидат медицинских наук, заведующий Центром природно-очаговых инфекций. Добрый день, Марина Георгиевна.
Добрый день.
Марина Георгиевна, вот клещевой энцефалит, постоянно про него говорят, но, как показывает практика, какие-то такие бытовые беседы, ходовые беседы, оказывается, мифов-то, в общем-то, огромное количество по поводу этого заболевания было, есть и остаются. Вот первый миф – это по поводу клещей. Ну, понятно, клещевой энцефалит – это заболевание, которое переносится клещами. Если можно, вот относительно жизни клещей, потому что, вот насколько я знаю, в ходе разговора и бесед с людьми, часто люди считают и убеждены о том, что клещи живут на лиственных деревьях, клещи живут на березах, и если, скажем так, вот не ходить под березой, не так упираться головой в листья березы, то вроде бы все это на самом деле не опасно. А на самом деле вот клещ, он где живет и какие особенности у него цикла жизни, которые действительно могут уберечь человека, зная эти циклы, могут уберечь человека от встречи с ним.
Клещ имеет определенные стадии развития. Клещ, самка клещей откладывает свое потомство, откладывает несколько сотен яиц, и прежде чем отложить ей яйца, она должна напиться. И особенно вот весной, как только сходит снег, появляются крови, первые проталины, да, они должны найти теплолюбивое, теплокровное животное или человека, насосаться крови, после этого она может совершить яйцекладку. Из вот этих вот яиц выходят личинки, нимфы. Потом, значит, следующее развитие идут неполовозрелые особи, и затем уже полувозрелая особь, клещ. И на каждой стадии, этапе развития от вот неполовозрелой особи до, значит, нимфы, до взрослого, должно происходить кровососание, чтобы клещ напитался этой кровью и мог дальше идти в следующую стадию. Поэтому опасно не только взрослые клещи, ну а также нимфы.
То есть все родственники клещевые для нас, они совершенно не полезны, да,
кажется? Да. Клещи обитают в подлеске, то есть они не живут на деревьях. Это трава, небольшой кустарник. И они сидят вот на этих листах, на ветках и ждут, когда пройдет мимо какое-либо животное или человек. Они ощущают, они не видят, они ощущают тепло проходящего животного и нападают. Как только он проходит мимо, они зацепляются лапами за шерсть, за кожу, и затем уже ползут. Вот человека они кусают не сразу, они в течение нескольких там часов, могут нескольких там минут, могут быть ползти по одежде, заползая в какие-то места наиболее тёплые, наиболее уязвимые, это паховая область, подмышечная область. И благодаря вот этому можно путем проведения самоосмотров, взаимоосмотров, осмотра одежды обезопасить себя от вот этих вот укусов клещей. Клещи не падают с деревьев, они ниоткуда не берутся. Они вот в основном из подлеска, подлесок, трава. Возможно, также заражение от домашних животных. Вот часто бывает, что человек никуда не ходил, но человек был укушен клещом, нашел его на себе или даже, может быть, не заметил. Когда домашние наши животные выходят на улицу, они бегают где угодно, и по кустам в том числе, и на себе с одеждой, с шерстью приносят вот этих клещей, которые потом незаметно переползают ночью или даже когда они лежат у нас на коленях, мы их гладим, переползают к нам, кусают, и также можно происходить заражение. Кроме этого, цветы, принесенные полевые, У нас был случай, когда пожилой мужчина, который вообще не выходил из квартиры, заболел тяжелой формой клещевого энцефалита, когда такие внуки принесли ему в подарочек букет полевых цветов. Это был вот такой вот тяжелый случай клещевого энцефалита.
Ну, я даже этот случай помню. У меня мама, она как-то попросила для травяной ванны знакомого принести так сбор каких-то трав летних, и приняв эту травяную ванну, несколько лет назад обнаружил на себе клеща. То есть, в общем-то, предосторожность должна быть во всем и везде на самом деле. И самое главное – понимание, где клещ обитает. Вот вы рассказали интересный случай перед передачей, как одни из ваших знакомых, едя по асфальту, по асфальтовой дороге, да, остановились, буквально зашли в лес, там буквально на секунду-две, вот, и обнаружили на себе потом огромное количество клещей. То есть вот понимание биологической жизни клеща, о том, что он живет-то в траве в основном и в кустарнике, оно принципиально важно. Если человек не привит и не защищен, то по сути своей лес, вот начиная с травы, этот, около леса, это та территория риска, где уже начинает действовать на самом деле клещ. Ну, конечно, не хочется людей пугать до состояния паники, но несколько лет назад у нас был случай, когда один из таких уважаемых и известных врачей в городе, буквально гуляя, так сказать, вот в области широкой речки, там, в принципе-то и леса нет, да, но вот гуляя по территории там госпиталь, заразился клещом и, к сожалению, имел тяжелую форму энцефалита. Поэтому, с одной стороны, конечно же, паники не должно быть, но, в общем-то, и такое, ну, такое реальное трезвое опасение, оно, тем более для Урала, Свердловской области, Екатеринбурга, оно должно быть, особенно в силу, когда не удается продавить психологический барьер, наверное, в общем-то, вот как таковой вакцинации, на самом деле. И вот из ваших слов совершенно очевидно, что действительно светлая одежда, она принципиально важна, да, когда человек идет в лес, и если у него есть возможность выбрать между светлой курткой и темной, то для того, чтобы отследить клеща, лучше все-таки, наверное, светлую одевать.
Ну,
да?
Клеща должно быть видно.
Видно.
Видно его хорошо, ага, на светлой одежде, угу, или быть совсем раздетым, угу, чтобы не было вот этой темной одежды, складочка. Да? Если одеваемся, то лучше высокие сапоги, или так, угу, чтобы брюки были заправлены, или в носки, или в сапоги, так, угу, чтобы клещу было трудно пробраться до тела.
Угу. Понятно. То есть это тоже, в принципе, достаточно важно. Вот с клещом мы так в основном разобрались. Чем все-таки более конкретно, Марина Георгиевна, вот, скажем, опасен клещ для организма? Что он может переносить? И каким образом попадает инфекция в организм? И чаще всего, что из инфекционных агентов клещ может привнести в организм человека?
Клещ является разносчиком и переносчиком целого ряда возбудителей. Это и вирус клещевого энцефалита, наиболее опасный, который вызывает наиболее тяжелые и необратимые изменения, иногда и смерть. Кроме этого, целый ряд вот таких возбудителей, как боррелии, спирохеты, которые вызывают боррелиоз, а также такие возбудители, как бабесиоз, рикетсиоз, эрлихиоз, то есть вот целый спектр заболеваний, которые мы вот в последнее время начинаем определять и проводить специфическую терапию. Все эти заболевания могут, возбудители всех этих заболеваний могут содержаться как в одном клеще, так и в одном клеще может содержаться несколько, а может быть какой-то один, а может быть клещ и не инфицирован. Конечно, и каждый раз укус, он потенциально опасен, потому что мы не знаем, насколько клещ инфицирован каким-либо возбудителем. Поэтому после укуса клеща, конечно, человек должен принимать определенные меры для того, чтобы не заболеть.
Вот название перечислили инфекционных агентов, которые тоже вот или я от вас услышал, или часть из них совершенно недавно. То есть вообще и клещ это получается как какая-то инфекционная контейнер инфекционный, который обязательно несет угрозу. А есть какая-то информация среднестатистическая о том, в каком проценте, ну, может быть, так в общем или в целом, в каком проценте клещ заражен, скажем, вот клещевым энцефалитом, лаймборрелиозом, как наиболее часто встречаемыми ситуациями, или все клещи заражены или, скажем, кстати, есть и клещи, которые, ну так, слава богу, и проползли, укусили, но не принесли какой-то инфекции?
Ну, конечно, не все клещи заражены этим заболеванием, иначе заболеваемость была бы гораздо выше.
Страшная, да?
Да. И вот эти все возбудители, которые содержатся в клещах, что очень важно, вот они передают, если самка клеща имеет этих возбудителей, а она передает этих возбудителей своему потомству. То есть все особи, которые родились от нее, они будут заражены вирусом клещевого энцефалита. Кроме того, клещи кусают за период своего созревания, да, много вот этого ступенчатого, каждый раз кусая животного, они могут заразиться заново и получить заново заболевание. Поэтому зараженность клещей различна в различных районах нашей страны, нашей области. Зараженность клещей вирусом клещевого энцефалита колеблется от 7 до 12%, но гораздо больше зараженность боррелиозом, боррелиями. По разным данным, от 30 до 60% клещей содержит боррелии. И заболеваемость боррелиозом у нас с каждым годом растет. Во-первых, потому что мы его и лучше выявляем, его лучше, лучше знаем его, и население вакцинируется от клещевого энцефалита. И с каждым годом заболеваемость боррелиозом с учетом и инфицированности и выявляемости, она достигает в последние года до 80% заболевших после укусов клещей. Это боррелиоз.
То есть клещевой энцефалит как-то немножко, так сказать, свою долю теряет в общей массе болезни, инфекций, передаваемых клещами, да, а лаймборрелиоз, наоборот, растет.
Ну, это связано, прежде всего, еще и с вакцинацией, потому что у нас довольно-таки большая часть населения, до 80% взрослого населения вакцинировано от клещевого энцефалита. Большинство школьников вакцинировано. Гораздо хуже здесь обстоит дело с детьми до 7 лет, но в основном население у нас прививается и заболеваем от клещевым энцефалитом с каждым годом у нас благодаря этому тоже уменьшается.
Сам по себе клещевой энцефалит как клинический диагноз, как заболевание, чем он проявляется и каковы основные стадии этого заболевания, чем оно опасно и симптомы его каковы?
Ну вот хотелось бы сказать, что несмотря на то, что заболеваемость клещевым энцефалитом у нас уменьшается, но это не то, что это эпидемия, да, что если один заболел, там несколько человек заболело, то вспышка заболеваемости. В каждом случае это конкретное взаимодействие. Один пациент, да, вот его укусил клещ, и как будет развиваться вот это заболевание у каждого конкретного человека, не зависит от того, насколько иммунная прослойка у всего населения. Если человек заражен после укуса вирусом клещевого энцефалита, если у него нет иммунитета, он не привит, то в данной ситуации возможно разные варианты. Человек может не заболеть. Человек может, то есть абортивное течение. Но это чаще всего, если имеется какой-то иммунный статус, потому что все мы живем, кто живет на Урале, хотя бы там, ну, раз в жизни, наверное, мы были, подвергались нападению клещей. Естественный иммунитет есть. Во-вторых, если хороший иммунный статус, то человек может заболеть лихорадочной, наиболее легкой формой. Она проявляется, ну, как все общие инфекционные заболевания, слабостью, недомоганием, головной болью, температурой, ну и, в общем-то, все. Но более тяжелое поражение – это с поражением нервной системы, поскольку вирус клещевого энцефалита является нейротропным вирусом, он проникает через гематоэнцефалический барьер, то есть через оболочки головного мозга, и поражает уже головной мозг. Это может быть менингит, который проявляется интенсивной головной болью, тошнотой, рвотой, светобоязнью, высокой температурой. И поражение двигательных ядер головного, спинного мозга, чаще всего поражаются двигательные мотонейроны, нервные клетки, которые проявляются уже параличами. Это могут быть параличи верхних конечностей, шеи, так называемый симптом свислой головы, когда человек не может удерживать голову, потому что мышцы, удерживающие голову в вертикальном положении, они парализованы. У человека возникает слабость в руках, преимущественно в плечевом поясе. Человек не может поднять руки выше плечевого пояса. Возникает похудание мышц, слабость в них. Более тяжелые формы – это когда идет поражение мышц дыхательных. Человек не может самостоятельно дышать, за него подключает аппарат искусственной вентиляции легких. У нас были пациенты, которые несколько месяцев в госпитале инвалидов УИН был больной, который несколько лет находился на искусственной вентиляции легких после перенесенного клещевого энцефалита. И вот эти изменения, они необратимые, потому что нервные клетки не восстанавливаются, и вот эти вот параличи, они остаются часто на всю жизнь.
То есть драма-то как раз в том, что среди большого количества форм заболевания есть среди них легкие, средние, но есть и тяжелые, которые приводят к инвалидности, к тяжелой, и в том числе и к смерти, когда у человека развивается невозможность, ну, скажем, дышать, да, естественно, не поступает кислород.
К сожалению, мы наблюдаем вот такие неблагоприятные, летальные случаи. Угу. Вот 2 года назад у нас была пожилая женщина, которая, вот клиника тоже была нетипична для клещевого энцефалита. Пожилая женщина, возникает слабость в левых конечностях. Расценили как инсульт, поступает в больницу. Но в процессе лечения выясняется, что у больной был укус клеща, появляются симптомы поражения головного мозга, температура, и выявляется клещевой энцефалит уже поздно, когда больная находилась уже в бессознательном состоянии. И, конечно, в такой ситуации пациентке оказать помощь было сложно. Она у нас погибает. 2 года назад у нас был молодой человек, который был укушен клещом, но не отнесся к этому серьезно. Съездил еще в Египет, отдохнул, а после этого клиника развернулась так, что он у нас находился в течение, наверное, 3 месяца, 2 месяца в реанимации, потом еще в отделении. И вот в этом году, через 2 года после перенесенного острого клещевого энцефалита, он только встал на ноги и начал ходить. Угу. У него тяжелая форма с поражением всех конечностей, мышц шеи, и была дыхательная мускулатура поражена, больной находился длительное время на искусственной вентиляции легких.
Чтобы уравновесить эмоциональный статус, Марина Георгиевна, хочется еще раз напомнить. В принципе, конечно же, клещевой энцефалит – это заболевание с такими негативными последствиями. Но, как всегда, мне кажется, в наших передачах мы пытаемся выровнять риски от болезней и чувство паники. То есть, хотим напомнить, что все-таки, к счастью, около 10% клещей заражены клещевым энцефалитом. И, безусловно, сам по себе факт укуса клеща не должен являться состоянием панической безысходности человека, но, безусловно, вот те рассказы и те истории, которые нам из своей практики представляет Марина Георгиевна, конечно, они должны заставлять не попустительски относиться к своему здоровью, а выполнять те правильные шаги общемедицинские для того, чтобы диагноз был поставлен, и для того, чтобы, в общем-то, действительно была оказана медицинская помощь. Ну, о тактике мы поговорим несколько ниже. Второе заболевание, которое, как вы нам рассказали, сейчас начинает просто брать на себя основную долю состояний или болезней, которые переносят клещ. Это боррелиоз, да, или я правильно называю, лайм-боррелиоз, болезнь Лайма, как ее описали и назвали по автору. Чем она характеризуется, чем она проявляется, основные симптомы и каковы могут быть действительно вот исходы, угрожаемые для человека, или эта болезнь не опасная по сути своей?
Болезнь Лайма, как ее называют, или иксодовый клещевой боррелиоз, является тоже довольно-таки серьезным заболеванием. Оно может проявиться сразу после укуса через несколько дней в виде красного пятна на месте укуса, который в размерах больше 3 сантиметров и достигает иногда нескольких десятков сантиметров. Такие вот эритемы, так называемые красные пятна, они позволяют поставить диагноз, только посмотрев на место укуса больного. Лечатся они довольно-таки хорошо, если своевременно больной обратился к нам в медицинское объединение «Новая больница», где мы назначим подходящие антибиотики, будем наблюдать, и полностью вот это заболевание регрессирует, проходит на фоне вот этой антибактериальной терапии. Но возможны более сложные для диагноза диагностики формы заболевания вот этого заболевания, когда постановка диагноза возможна с помощью определенных тест-систем определения антител в крови. Когда мы самого возбудителя не видим, определяем уже образующиеся антитела. Клинические симптомы могут проявляться такими же, как и у клещевого энцефалита, поэтому мы не всегда можем этот диагноз поставить, мы его предполагаем. Если человек вакцинирован, его укусил клещ, и человек заболел, и у него появились симптомы такие, как слабость, недомогание, боли в мышцах, боли в суставах, увеличение лимфоузлов, температура, то мы думаем, что тут возможен лаймборелиоз. Место укуса при этом может быть совершенно чистое. Угу. Кроме вот такой температурной реакции, общеинтоксикационного синдрома, возможно, на более тяжелые формы поражения, это поражение нервной системы, поражение сердца, поражение печени, поражение суставов. Это уже более поздняя стадия развития, когда не проведено своевременное лечение на уровне вот острого периода, тогда мы имеем вот такие тяжелые осложнения и поражение других органов и систем. Нервная система проявляется также развитием менингита, менингоэнцефалита, поражение периферических нервов, вот так называемый паралич лицевого нерва летом. Угу. Очень часто бывает после того, как человек, не часто, но летом мы должны исключать лаймборелиоз. Человек ходил в лес, был укушен клещом, могло быть легкая лихорадка, и потом появился перекос лица. Угу. Тоже может быть проявление лаймборелиоза. Всех больных вот мы обследуем на боррелиоз, когда имеется перекос лица, так называемый периферический парез лицевого нерва. Менингоэнцефалиты, менингиты. Причем это заболевание носит такое течение, оно может перейти в хроническую форму, и тогда диагноз ставится очень трудно. У больного была вот эта эритема, красное пятно, он его не заметил, больной чувствовал себя впоследствии удовлетворительно, и потом, может быть, через несколько месяцев, может быть, даже зимой, начинают появляться определенные симптомы: перебои в сердце, повышение уровня печёночных ферментов. Угу. То есть, вот,
то есть, проще сказать, картина может быть самая разнообразная.
Картина может быть самая разнообразная, определенные черты есть, вот это острое начало, угу, и системность поражения вот разных органов, угу, которые мы должны, если в остром периоде их не видно, то в подостром периоде иметь информацию о том, что был, допустим, укус клеща или лесной фактор, и исключать это заболевание обязательно при вот таких вот симптомах.
То есть я понял самую главную идею и мысль. Человек, который зафиксировал укус клеща, он об этом укусе должен помнить обязательно. И при самых разнообразных, особенно непонятных диагнозах, этот факт укуса должен быть поводом для того, чтобы провести обследование.
В
том числе на лаймборелиоз и на другие заболевания, которые, в общем-то, клещ, другие инфекции, которые клещ, в общем-то, может переносить как таковой. Потому что...
Ага. Хотелось бы сказать, чтобы вот сразу же определить, есть риск развития того или иного заболевания, сейчас есть возможность исследования клеща. Угу. То есть, если человек снял с себя клеща, не нужно его выбрасывать, его нужно положить в какую-то емкость и отнести в лабораторию, где проводится исследование клеща на носители вот вируса клещевого энцефалита, на боррелии. И даже если клещ заражен каким-либо возбудителем, возможно, проведение профилактического лечения, чтобы человек не заболел. Но это нужно сделать как можно раньше. Если это вирус клещевого энцефалита, нужно как можно раньше ввести иммуноглобулин. Если это боррелия, то нужно как можно раньше, лучше в течение первых трех дней, возможно, проведение короткого курса антибиотиков, который также нужно, чтобы назначил доктор. Угу. И риск развития заболевания сведется к минимуму.
Вот мы уже подошли вплотную к таким тактическим главным вопросам. Человек сходил в лес, значит, он обнаружил на себе клеща, пришел домой. Значит, настоятельно приняв рекомендацию, он этого клеща положил в какую-то емкость, да, ну, стеклянная баночка, скажем, из-под таблеток или пластиковая баночка. Вообще анализы это делают, как правило, в санэпидстанции, да, по-старому мы называем. Да. То есть это сейчас называется Роспотребнадзор. Роспотребнадзор, да, но по-старому мы вот никак не можем выгнуть от, значит, названия санэпидстанции или областные, или городские санэпидстанции. Там есть специальные отделы, которые занимаются этими вещами. Вот, обязательно ли человек должен после укуса клеща и после того, как он отнес этого клеща, обратиться к кому-то из специалистов?
После того, как человек снял этого клеща, вообще удалять клеща с себя, с животного или с другого человека, желательно в перчатках. Или если удалить, после этого нужно обязательно помыть руки, потому что даже при удалении, при раздавливании клеща в руках, возможно заражение. Потом человек
может глаз потереть. Да,
потереть глаз, или кожа может быть повреждена, и таким-то образом тоже может быть заражение. Клеща желательно сдать, человеку будет спокойней. И человек будет знать свои риски. Если человек сдал клеща, он будет в течение там, определенного времени информирован, что клещ не заражен, вы можете жить спокойно.
Я думаю, ни у кого возражений не будет, потому что жить в ощущении, вдруг будет клещевой энцефалит или лаймборрелиоз, это, наверное, надо иметь очень крепкую нервную систему, такую устойчивую, а вдруг что-то будет. Поэтому люди сдают. А вопрос, вот, Марина Георгиевна, он должен потом человек подойти к кому-то из специалистов? Участковому терапевту или к вам в центр, или в травмпункт для того, чтобы его осмотрели и дали какие-то рекомендации? Или это не обязательно вот по таким вот по этапам?
Вот после того, как человек снял клеща, он еще не болен, и обращаться к врачу необходимости нет.
То есть пока на этом этапе нет необходимости.
Да. В случае, если клещ инфицирован тем или иным возбудителем, и это стало известно, да, в ближайший вот день, то нужно в случае, если человек не привит от клещевого энцефалита, и клещ заражен вирусом клещевого энцефалита, нужно немедленно сделать иммуноглобулин. Если же человек не сдавал клеща на обследование, и если не имеет вакцинации, то нужно сразу же сделать иммуноглобулин. Если человек полностью защищен, у него хороший иммунитет, полный курс, то иммуноглобулин делать нет необходимости. По боррелиозу, если клещ заражен боррелиями, то в короткий период после укуса клеща, в течение 3, ну максимум 5 дней, можно провести курс антибактериальной терапии. Тут, конечно, нужен осмотр.
Назначение врача.
Да, должен осмотрен был врачом, и должен был назначен антибиотик. Тут, конечно, нужно обращаться к врачу.
Но участковый врач полномочен эти делать назначение, или это только узкий специалист вашего центра, невролог или еще кто-то?
Если если врач общего профиля информирован о такой антибиотикопрофилактике, то это может сделать любой врач любого профиля. Здесь специального исследования, специального какого-то не нужно осмотра. В случае, если появляются какие-то симптомы заболевания, даже после вот исследования, что-то непонятное в самочувствии, прежде всего это температура, слабость, недомогание, головная боль, нужно немедленно обращаться к нам, медицинское объединение «Новая больница».
33-ю
больницу, на Заводской 29, где круглосуточно у нас работают доктора, которые осмотрят.
Приемный
покой, где будет пациент осмотрен, будут даны рекомендации, если необходимость будет, они будут госпитализированы. То есть обращаться нужно в том случае, если появляются симптомы заболевания. Иногда пациенты после укуса клеща обращаются сразу же к нам. То есть мы здесь оказать какую-то помощь мы не можем, кроме того, что ввести иммуноглобулин, специфической какой-то терапии, кроме введения иммуноглобулина, и если неизвестна зараженность клеща чем-либо, мы не проводим.
Ну, то есть я, если можно, еще раз по этапам повторю, потому что новая информация, но она вместе с тем крайне важна с точки зрения вот по этапам, куда человек должен обратиться. Если я не прав, вы меня поправьте. Человек обнаружил клеща. Он вообще раньше требовали, чтобы клеща удаляли в травмпункте, сейчас это не обязательно.
В травмпункте удалят полностью.
Насколько... То есть лучше все-таки в травмпункт обратиться?
Нет, удалить желательно вообще как можно раньше. Если человек до травмпункта будет добираться там 3-4 часа, то, конечно, удалить нужно как можно раньше. В травмпункт нужно обратиться, чтобы поставили иммуноглобулин, если человек не в состоянии сам удалить этого клеща.
То есть человек обнаруживает клеща. Если близко травмпункт, ну, вот предел, так сказать, крупного города, скажем, да, и быстро добирается, то клеща удаляют там. Если он находится в саду, да, ну, как пример, другой альтернативный,
можно раньше.
То чем раньше, тем лучше. Самое главное – соблюдать все меры все-таки профилактики по поводу удаления, вот, которые, Марина Георгиевна, вы озвучили. Ни в коем случае нельзя инфицироваться самостоятельно еще в результате удаления. клеща выбрасывать не нужно, нужно сдать его в городской или областной там, центр Роспотребнадзора, санэпидстанцию, и получить результаты на обследование на клещевой энцефалит или лаймборрелиоз. Если клещ не инфицирован, человек должен за собой просто наблюдать. Угу. То есть должен мерить температуру утром и вечером ежедневно, или запоминать, или записывать ее в тетрадочке и следить за своим самочувствием. Если температура появляется, человек, значит, ну, если это прям совершенно четкая температура, без насморка, без каких-то других симптомов, он обращается в приемный покой 33-й больницы, это новая больница, заводская 29. Все знают, это центр природно-очаговых инфекций. Вторая ситуация, если у человека, значит, выявили какое-то состояние вот в клеще, дали результат, что у него там или клещевой энцефалит, или лаймборрелиоз, он должен или обратиться к участковому врачу в ближайшее, так сказать, территориальное подразделение, да, если участковый терапевт прошел учебу, он знает, он сам, в общем-то, даст рекомендации по лечению, если нет, то направить, соответственно, уже в 33-ю больницу в плановом порядке, да, для консультации врачом, для того, чтобы получить рекомендации по лечению того или иного состояния, если еще речь идет о стадии болезни, не развившейся, а только о результатах, полученных клещевом. Ну и последний момент, кстати, у людей, которые были укушены, даже у тех, у которых, да, скажем, был введен иммуноглобулин, но в течение, так сказать, ну сколько месяца, да, появляется температура необъяснимая, человек должен быть обязательно консультирован специалистом центра. Это, то есть он должен обратиться в приемный покой 33-й больницы, новая больница, для того, чтобы, в общем-то, получить рекомендации в отношении ведения вот собственного состояния. Как правило, не всегда это, к счастью, бывает клещевой энцефалит, иногда бывает просто и простуда, не исключено летом, бывает воспаление почек, поэтому человека переправляют уже в другую больницу, в другую клинику, где занимается этим заболеванием, но первичная, конечно, летом предосторожность в отношении вот клещевого энцефалита, она должна быть суперважной и супернужной. Этапы лечения как таковые, Марина Георгиевна, вот мы с вами знаем, и про это, наверное, редко кто не знает, что для того, чтобы клещевым энцефалитом не заболеть, нужно сделать вакцину, да? Если можно сейчас, вот каким образом существуют современные рекомендации по вакцинации, да, как-то они изменились по сравнению с предыдущих лет, потому что раньше жестко говорилось, вот наступил такой-то день, допустим, там такое-то число мая, вакцинироваться бесполезно, потому что антитела уже не выработаются. Сейчас вот, вакцинация, она разрешена практически весь период времени, она как-то изменилась, и что по поводу этого?
Сейчас вакцинация разрешена круглогодично, но мы настоятельно рекомендуем начинать вакцинацию осенью, чтобы сделать две прививки осенью, когда человек уже, активность клещей меньше, когда человек уже не ходит в основном в лес, вероятность встречи с клещом меньше, две прививки осенью и третью вакцину весной. Тогда имеется полный курс вакцинации, это три вакцины. А в дальнейшем идет ежегодная ревакцинация. Если риск развития, риск быть укушенным существует, человек планирует поход там в лес там или еще что-то, то вакцинироваться можно, можно сделать две прививки, есть ускоренная схема вакцинации через две недели, но только через две недели после второй вакцинации у человека вырабатывается достаточное количество антител, чтобы быть защищенным от вируса клещевого энцефалита. Поэтому нужно выбрать такой момент, чтобы человек в течение месяца не посещал лес, сделать эти две прививки с интервалом можно вот две недели, и потом уже, ну, уже с меньшей такой опасностью посещать лес. Вакцин сейчас на нашем рынке несколько. Это и отечественная, московская, томская вакцина, немецкая, и вакцина производства Австрии. Все вакцины, они взаимозаменяемые. Если человек начал одной вакцинации, может продолжить другой. Все вакцины достаточно неплохо переносятся. Есть детские вакцины, вакцины с одного года, это немецкая и австрийская вакцина, специально для деток, которые также могут быть укушены клещами и могут очень тяжело заболеть, и последствия могут быть довольно-таки трагичными, поэтому деток прививать надо, особенно если с ними выезжают на природу. Школьников прививают всех 7 лет. И хотелось бы обратить внимание, что вакцинироваться гораздо дешевле и безопаснее,
чем лечиться,
чем даже ставить иммуноглобулин. А уж не говоря о том, что болеть,
что если инвалидность развивается, это вообще страшно, конечно. А как переносится вакцина вообще? Хорошо, потому что сейчас ведь как-то на спад пошла кампания о том, что вакцинироваться страшно, что не нужно, что огромное количество побочных эффектов. Вот по вашему опыту, вакцины от клещевого энцефалита, они как переносятся? Есть побочные эффекты?
В последнее время мы не видели серьезных осложнений от вакцины. Та старая томская вакцина, на которую были реакции температурные и неблагоприятные там реакции, она снята с производства, да, и сейчас ее не используют. Те вакцины, которые имеются, максимально, что мы видим, наблюдаем, это подъем температуры, которая, возможно, это реакция выработки иммунитета на этот антиген. На какую-то вакцину больше, на какую-то меньше. Деткам рекомендуют специальную вакцину, которая эти побочные, скажем, эффекты, они сведены к минимуму. Это московская и, нет, австрийская и немецкая вакцина с года до 12 лет, вот этот период как раз специальные детские вакцины.
От клещевого энцефалита, да, понятно. Есть эффективная вакцина, она спасает человека. Главное здесь принять для себя решение, нужно провакцинироваться. И чем раньше, тем лучше. Идеально это сезон осень. Если нет, то все-таки можно летом, но резко ограничить контакт с лесом, если вакцина ставится сейчас. По поводу лаймборрелиоза. Вакцины нет, мы это с вами понимаем. Насколько актуальными сейчас сохраняются рекомендации по поводу средств отпугивания клеща? Вообще неэффективны различные брызгалки, аэрозоли, карандаши, которые отпугивают клеща, ими стоит пользоваться или это все-таки ситуация такая неэффективная?
Безусловно, ими стоит пользоваться, и это достаточно такая серьезная защита, если человек соответствующим образом оделся, если он одежду, свои сапоги, свою обувь обрызгал специальными акарицидными препаратами, которые убивают клещей, оказывают на них действие такое, что они погибают. Очень важна обработка территории. Вот детские лагеря обрабатывают. Можно обрабатывать свои дачные участки. Обрабатывают лесопарковые районы. После этого, говорят, там какое-то время нельзя посещать. Потом разрешают, да. То есть это, конечно, очень важно. И это значительно снижает численность клещей и вероятность быть укушенным. Этим нужно пользоваться и обязательно использовать. Даже если человек вакцинирован, это не значит, что он защищен.
Не заболеет лайм-боррелиозом.
Конечно.
Да,
то есть это нужно,
болезней несколько.
Это нам нужно всем знать и всем использовать эти средства индивидуальной защиты. Они просто необходимы в нашем регионе.
То есть аэрозоли, брызгалки, карандаши, они должны быть в арсенале, особенно людей, которые живут на дачах, особенно те, которые посещают лес. В качестве, вот вы все это очень хорошо рассказали, но в качестве пояснения еще раз, если от клещевого энцефалита есть вакцина, то лаймборрелиозом-то можно болеть...
Можно болеть каждый год.
Каждый год, и да, не по разу, наверное, да?
По разу-то нет, по несколько раз, конечно, нет. Иммунитет вырабатывается, но он нестойкий, да. И у нас есть люди, которые уже знают эту болезнь. И,
чуть ли не сами лечатся каждый год.
Они приходят, уже знают, что болели в том году, и в этом году, и какой силой они заболели этой же болезнью. Они уже знают, приходят, говорят, вот у меня лаймборрелиоз. Такие у нас пациенты тоже есть, и, к сожалению, вот этой болезнью можно болеть не единожды.
Поэтому средства индивидуальной защиты, то есть правильная одежда и отпугивающие аэрозоли, карандаши, оно не потеряло ни в коем случае своей актуальности.
Конечно, нет.
Должно быть, в общем-то, значимо и важно. И человек, перенесший клещевой энцефалит, лаймборрелиоз, он должен наблюдаться где-то на рентгене?
В нашем городском центре природно-очаговых инфекций есть диспансерная служба, есть кабинет диспансерного наблюдения, где работает постоянно доктор, который вот этих пациентов наблюдает, где пациентов помимо лечения мы проводим, помимо наблюдения мы проводим реабилитацию. Мы вот больные всех с очаговой формой, которые перенесли, они все у нас находятся под наблюдением, и почти все каждый год проходят восстановительное лечение у нас.
Главное обратиться к вам в центр и встать на учет. Я напоминаю, у нас в гостях была Марина Георгиевна Топоркова, кандидат медицинских наук, заведующий Центром природно-очаговых инфекций, который располагается на базе 33-й больницы Заводская, 29, или мы еще знаем как Новая больница. Больница оказывает помощь бесплатно при направлении врача и страховом полисе, поэтому если такая беда случилась, не надо считать ее катастрофой, нужно обратиться к специалисту и встать на учет, наблюдаться или получить лечение как таковое. Спасибо, Марина Георгиевна. Спасибо вам за то, что слушали нас. Как всегда, в конце передачи желаем вам здоровья, не болейте. Храни вас Бог.